Паола Волкова. Полная история искусства. Курс лекций. Сборник включает в себя цикл произведений автора. Комментарии к античности, мистики и гуманисты, импрессионисты и XX век.
Глава первая. Сближение связей отдаленных. Стоунхендж и театр Глобус. Эпиграф. Тот, кто когда-то думал и действовал, и поныне мысль и действие. Ничто истинно сущее не умирает. Джон Ди. В 1996 году, во время пребывания в Англии, я посетила одновременно Стоунхендж и театр «Глобус», который уже отстроился и давал пьесы Шекспира. Если бы между обоими посещениями был больший промежуток времени, экстравагантная мысль о возможной связи между ними в голову бы не пришла. Но Стоунхендж стал настоящим потрясением. Останки мегалитического святилища производят действие, не впечатление, действие монументальной силы энергетической встряски. И сразу, разумеется, рождаются вопросы, на которые нет ответа. И еще странное ощущение, будто весь ансамбль отделен, окутанный некой невидимой материей, несмотря на то, что тогда к святилищу можно было подойти близко. В магазине Стоунхенджа продавались брошюрки с планами архитектурной реконструкции. Под видимой научностью информации практически не было. Очевидна и условность времени сотворения и назначения древнего ансамбля. Одно было ясно, что Стоунхендж, как и следы других, подобных ему сооружений, место культовых солярных мистерий. И это для нашего эссе, быть может, основное. Здесь было место вселенской мистерии, преобразующего магического действа, соединяющего ритуал с театром. Театр «Глобус» — тоже интригующее место. В нем все было интересно, но особенно музей театра, который неожиданно навел на мысль о связях отдаленных двух сакральных ансамблей, между которыми, возможно, 3500 лет, а то и больше. Но это время не разрыва, а непрерывности культурных традиций. Уже в 30-е годы 20-го столетия издавались серьезные работы о мегалитических ансамблях Британских островов. Современная хронология относит сооружение Стоунхенджа к 3000-м годам до нашей эры, то есть к эпохе египетских пирамид, кносских лабиринтов, чертежей на плато Наска, Теринфу в Греции и всем загадочным, то есть нерасшифрованным, чудесам света. Мегалиты служили одновременно солнечно-лунными обсерваториями и храмами, в которых велись священные календари. Ученые-жрецы обеспечивали плодородие земли и процветание общества, управляя магнетическими витальными потоками в земной коре. Так писал историк Фостер Форбс в книге «Неописанное прошлое». В 70-е годы XX века многие исследователи Стоунхенджа, например, Г. Грейвс в книге «Каменные иглы», подтверждают мысли Форбса, о взаимодействии мегалитов с магнетическими потоками невидимого взаимодействия, несомненно связующих космос и Землю. В любом случае, кем и когда строились сооружения, неизвестно. Наше время исследования космоса и воздухоплавания возвращается на новом витке к древней теме единства всего сущего на Земле и в божественной Вселенной. К вопросам о непрерывности материи, словом, к тому, что и было фундаментом древнего знания, культуры и искусства. Конечно, обсуждается и тема следа Атлантиды, но это лишь гипотеза. Значительно интереснее для нас то, что храмы и обсерватории строились на основании исчезнувшей науки, как говорили в средние века, магической геометрии. Когда возникла магическая геометрия, точно неизвестно. Но все древнее искусство Египта, Месопотамии, Крита, Греции, соборы Средневековья, Возрождения – все исчислялось и строилось на основании древнего знания о синтезе всех элементов культуры. Ни фигура, ни число, ни цвет не были однозначны, одномерны. Каждое число, знак, форма имели множество смыслов от утилитарного до мистико-символического. Например, числа 3 или 8 были еще и значениями неба, вселенной и тому подобное. Треугольник, пирамида, круг, ромб – все священно, как и число, все имело магическое значение, скрытое от непосвященного. Природа и человек связаны. Мир не состоит из земли, воды и человека отдельно. Законы жизни, измерения, смыслов едины. Круг — чертеж Вселенной, ее пространство и времени, или бесконечности и безначальности времени и пространства. Круг содержит внутри себя не только пространство и счет времени, но символические образы, которые свидетельствуют о безграничности. Такой фигурный и числовой символизм всеохватен и также входит в понятие магической геометрии. В круге камней великанов, неизвестно откуда взявшихся, устанавливались в соответствии с наукой, условно называемой пифагорейской, также магическая геометрия, уже задолго до самого, в кавычках, пифагорейства. Единицей измерения служил мегалитический ярд 2,72 фута. Большую роль играло то, как устанавливались камни-святилища, что они значили во время солнцестояния. Композиция Стоунхенджа центрическая, с двойным рядом камней-колонн и алтарем на восток, к восходу солнца. Мегалитом или амфалом также было отмечено и место в древних Дельфах, представляющий собой, по мысли исследователей, максимальное энергетическое средоточие, связь земных энергий, пуп Земли. А также, согласно древней традиции и мифологии, место пророчеств. Древний сферический ансамбль, точно рассчитанный двойник космических сфер. Он правильно устроенное, долговечное, сакральное пространство. Об этом много писал Мирча Элиаде в исследовании «Космос и история». Цитирую. «Мы не будем останавливаться ни на происхождении, ни на структуре и эволюции различных космологических систем, которые углубляют и обновляют древний миф о космических циклах. Мы упоминаем космологические системы лишь в той мере, в какой они отвечают на вопрос о смысле истории, человеческого опыта, совокупности человеческого переживания, находящихся в круге архаического восприятия». М. Элиаде, «Космос и история», Москва, 1996 год, страница 205. «Мы ничего не знаем о строителях. В прах рассыпался мир временный, остался истинный и абсолютный, доказывающий, что мифология исторична, а наука сильна тайнописью. Все, что создавалось когда-либо, имеет свою реальную среду творения, культуру, людей, погоду, еду, взаимоотношения. Это, скажем, строительные леса культуры. Они смываются временем, остается лишь предмет строительства и наши гипотезы о нем. Такие храмы, как Стоунхендж, обязательно возводятся для кого-то. Кругом было людно, к святилищу, и это, несомненно, доказано, вели дороги паломников, особенно в большие праздники, обычно связанные с циклами природы. Там чудеса, там леший бродит, там был магический театр чудес. Театр ритуалов и мистерий. Несомненно, театр превращений и метаморфоз. Глобус Стоунхенджа служил площадкой представлений, того действия, что разворачивалось в параллельной, мистериальной жизни. Жрецы и участники действа всегда выступают в гриме, масках, особом платье. Драматургия действия заранее расписывалась, то есть имела сценарий. Они были проводниками, посредниками между макро- и микромиром, поскольку назначение Стоунхенджа как храма Солнца, Луны вполне космоэзотерическое. Из-за бытовых пустяков такие святилища не возводят, не тратят столько сил и средств. Стоунхендж — двойной глобус, внутренний малый, скажем, земной, и внешний, космический, солнечно-лунный, и они связаны и соединены архитектурой святилища. Говорят, голубые камни, которые были строительным материалом, доставлялись из Ирландии того времени. Непонятно только, как и кем доставлялись. Жрецы Стоунхенджа были к тому же врачами, астрологами, прорицателями, устроителями жизни. Мы понимаем, что они знали больше, чем мы, но не знаем, кто они были этнически, социально, как выглядели, какой цивилизации принадлежали. Примерно за 500 лет до нашей эры в Британию пришли кельты. Образ древних кельтов, их мифология – достаточно изучены и описаны уже со времен Юлия Цезаря. Цезарь в записках о Галльской войне рассказывает, что британцы-кельты красятся вайдой, которая придает их телу голубой цвет, и от этого они в сражениях страшнее других на вид, что тело они бреют, а волосы отпускают и носят усы и так далее. Греки в III веке до нашей эры, в эпоху эллинизма, изображали их мужественными героями. Цезарь замечал и то, какую власть и силу в обществе имеет кельтское жречество, друиды. Вокруг друидов объединяются кельтские племенные кланы. Их слово — закон во всех областях жизни, от воспитания до ведения войны и мира. Кельтская обрядовость дошла до нас в наслоении легенд, в мистических образах главных богов Одина и Луга. Все таинственно мерцает в бесконечности пересказов и свидетельств. Греческий историк Аполлодор в мифологической истории утверждает, что именно у кельтов Геракл подсмотрел мистерии юношеских игр посвящения в мужи. Он описывает, как отроки прыгали через костер, метали копье, бились на мечах, скакали на лошадях со свастическими татуировками на обнаженных телах. Геракл считается основателем Олимпийских игр в Древней Греции, подсмотренных у кельтов. Друидов сравнивали со всеми мудрецами древности. Они обучали молодежь, следили за исполнением общественных норм поведения, но главное — строго хранили тайны посвящения и никогда не записывали свои знания, а передавали их лишь в устной традиции. Только личное обучение обеспечивало надежность того, что знания медицинские, строительные, религиозные не попадут в руки невежд и безответственных людей. А потому традиция предписывала тщательный отбор учеников и долгое, серьезное обучение. Устная традиция передачи знаний в древних культурах имела этическое значение. Опасно знание в руках невежд и бездарных людей. Страшным наказанием было отлучение виновных от жертвоприношений, так как человек отлучался от Бога и помощи свыше, становился слабым. Их религия основывалась на вере в бессмертие души и ее способности к реинкарнации, а также к переселению в другое тело. Они знали, что смерти нет, а потому нет и страха смерти. Они боялись не смерти, а нарушения законов. Друиды много знали о Вселенной и ее связи с человеком и природой. Назначение Стоунхенджа как нельзя более соответствовало мистико-космогоническому миропониманию кельтов, общей для древней мудрости веры в единство мира. Вот почему в европейской истории строительство Стоунхенджа и других храмов приписывали кельтам-друидам. Вся средневековая традиция связывает таинственные мистерии Стоунхенджа с друидами, а не с теми, кто его строил в действительности. Друиды существуют и сегодня. У меня есть в Лондоне знакомые друиды. Они собираются в Стоунхендже в дни летнего солнцестояния для своих обрядов. Но друиды сегодняшние имеют такое же отдаленное отношение к старым кельтам, как современные итальянцы к римлянам, современные греки к жителям Эллады, а арабы к краснокожим современникам великих пирамид.